Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Говорим о главных событиях этого дня. В Москве завершилось решающее заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Напомню, его обвиняли в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы Роснефти Игоря Сечина, ну и признали виновным. Он получил 8 лет колонии строгого режима, хотя сторона обвинения просила 10 лет. Но подробнее об этом поговорим с нашим корреспондентом. Но пока, смотрите, Роснефть не комментирует решение суда по делу Улюкаева. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. И еще адвокат Улюкаева Виктория Бурковская также отказалась комментировать решение суда. Но решение суда мы обсудим с Антоном Кравченко, корреспондент радиостанции «Говорит Москва», здесь в студии. Антон, приветствую тебя.
Да, привет, привет, Катя. Здравствуйте, радиослушатели.
Требовали 10, 500 миллионов штрафа, а получил 8 строгого режима и 130 миллионов штрафа.
Да. А почему так получилось? Хочешь спросить?
Почему?
Но я так думаю, что суд принял во внимание какие-то определенные проблемы со здоровьем у Алексея Улюкаева. Кроме того, наличие у него различных степеней, званий и наград. И, ну и семейные обстоятельства, конечно, тоже. Поэтому так...
Поскольку ты там был, расскажи картинку, что, как выглядел Улюкаев, что вообще происходило.
Опиши. Картинка была такая. Заседание должно было начаться в 10 часов. Я прибыл где-то, ну, наверное, в половину десятого туда. Прорвался, можно так сказать, с боем. Посмотрел на сам зал заседания, который уже был полон журналистами, и направился в ту комнату, где шла трансляция. Коллеги из информагентства писали, что порядка сотни журналистов. На самом деле это не так, потому что только в нашем небольшом кабинете сидело порядка 60 человек. Плюс еще я думаю, что примерно столько же было в самом зале заседания. И еще, наверное, столько же дежурили около входа. То есть это те люди, которые с камерами, которые ждали там какого-то выхода, я не знаю, каких-то комментариев. Вот, заседание началось примерно минут через 40 после того, как оно должно было начаться, то есть с опозданием. Все это время... Улюкаев находился внутри, ну, то есть он был в зале, да, он был не в клетке, а просто стоял за столом, и было такое ощущение, что он дает пресс-конференцию. То есть он стоял, мило общался с журналистами, у него было довольно нормальное, хорошее настроение, как он сказал, да.
Реакция на приговор.
Реакция на приговор, давай мы до этого дойдем, сначала расскажу, вот как все было, как он общался, что он говорил. Он сказал, что, во-первых, вот этот год, который он провел под домашним арестом, для него прошел с большой пользой, потому что он поправил здоровье, он выспался, он прочитал очень много книг. Вот.
Он это серьезно абсолютно говорил?
Или... Я думаю, что да, конечно. Кстати, он пришел сразу с сумкой на тот... Случай,
без
что...
миллионов долларов.
Ну, конечно, нет, с сумкой с вещами, потому что его сразу из зала заседания в СИЗО отправили. Вот, что еще было интересного? Женщина одна православная подарила ему букет роз и сказала, что мы вас поддерживаем, да, призвала за него молиться, потому что на самом деле не он виноват, а система, что вот, как же она сказала, к нему, в нем он видел... Бога, что ли, так?
Ну, как-то, и раскаялся. Как,
да, и раскаялся, потому что вот на предыдущем заседании 7 декабря, да, он говорил о том, что я прошу прощения у всех людей, да, вот, и вот эти слова, по мнению вот этой женщины, они дорогого стоят. Еще что, довольно долго ждали и прокурора, и саму судью. Улюкаев шутил, говорил, ну, все, ждем 15 минут и уходим. Ну, что-то вроде такого, да, ну, то есть в приподнятом настроении он был, вот, когда уже началось оглашение приговора, оно длилось порядка 3 часов, 2,5 точно, 2 часа 40 минут, по-моему, вот, он уже стоял такой с опущенной головой, но было тяжело стоять, довольно коллегам тоже, я уверен, что было тяжело, даже те, кто сидел, вот я сидел, коллеги вокруг, периодически засыпали, потому что это все шло монотонно. Ну, что еще интересного?
Ну, вот приговор, нет, расскажи. 8 лет колонии строгого режима, 130 миллионов рублей штрафа, лишение звания, должности. Реакция самого Улюкаева? То есть он как-то после приговора давал какие-то комментарии?
Нет,
по нему что это можно было видеть?
Он был абсолютно спокоен. не дожидаясь конца уже оглашения самого приговора, да, где-то в середине адвокаты говорят, ну, они уже поняли, что приговор будет обвинительным, и адвокаты заявили, что они будут обжаловать это решение в любом случае. Улюкаев выглядел довольно спокойным, но видно было, конечно, что он волнуется, но представь, да, ты находишься под прицелом стольких камер, и тебя сажают
на 8 лет.
Сторона
обвинения осталась довольна приговором?
Да. Да, сторона обвинения, прокурор остался доволен. Еще, кстати, одна небольшая помарочка, ну, не то, что помарочка, заметка, да, суд не нашел в действиях Сечина провокации взятки, о чем Улюкаев постоянно говорил. Он говорил же о том, что его спровоцировали на взятку. И на самом деле нет. Суд доказал, представил определенные доказательства того, что Улюкаев, находясь в должности федерального министра, да, это, кстати, первый случай в истории современной России, когда чиновника федерального уровня приговаривают, вот, во-первых, задерживают за коррупцию, во-вторых, приговаривают вот к такому суровому наказанию. Вот, что он, находясь в должности, занимая вот эту позицию, зная, что он идет на нарушение, совершил это нарушение.
Антон, очень много наших слушателей сейчас пишут про проблемы со здоровьем у Улюкаева. Прямо очень много сообщений, что когда собираются сажать в тюрьму, хочешь не хочешь, здоровье пошатнется. И у следствия достаточно доказательств еще вчера говорили. Шутки кончились, но многие пишут о том, что все равно найдут причину, чтобы не отбывать наказание или сократить срок, потому что вроде бы как могут освободить от колонии по состоянию здоровья.
Вполне возможно, да, сейчас эти новости тоже появляются на лентах информационных агентств, но вот я точно здесь не могу сказать, я не юрист, во-первых, во-вторых, не врач, да, и уж какое состояние здоровья у Улюкаева, я точно не могу сказать. Но я могу сказать, что при вынесении наказания суд учел положительные характеристики, наличие детей и пожилых родителей и хронические заболевания, конечно, поэтому 8 лет
вместо 10.
Вместо 10.
Их требовал 10 лет, требовал прокурор, сторона да. обвинения. Спасибо большое. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко был в студии радиостанции. Я напомню, что в Москве завершилось решающее заседание суда по делу бывшего министра экономического развития. Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов от главы Роснефти Игоря Сечина, 61-летний бывший чиновник. Ему просили 10 лет лишения свободы назначить штраф 500 миллионов рублей. В итоге суд назначил штраф Улюкаеву в размере 130 миллионов рублей и приговорил к 8 годам колонии строгого режима.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк объявил санацию Промсвязьбанка. Сегодня Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, а он занимает 9-е место по величине активов среди всех российских банков. Санировать банк, бенефициарами которого выступают братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, будет Центробанк в качестве инвестора с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора. Банк Возрождения, который также входит в холдинг Промсвязь Капитал, под санацию, скорее всего, не попадет к банк, потому что избежал этой участи, так как акционеры своевременно отменили его присоединение к Промсвязьбанку, но вскоре, вероятно, сменит владельцев. Оперативного комментария от Центробанка получить нам не удалось. То есть представители Промсвязьбанка отказали нашей радиостанции в комментарии. А братья Ананьевы вообще обвинили конкурентов в проблемах Промсвязьбанка. Дмитрий и Алексей Ананьевы прокомментировали решение Центробанка о санации. И говорят, что организация кредитная прошла в последнее время через очень тяжелые испытания. Речь идет о не всегда корректных действиях конкурентов, об информационных атаках. Общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяла нас на прочность, сказали братья Ананьевы. У нас есть запись. Интервью нам дал директор по банковским рейтингам, эксперта РА Владимир Тетерин. Мы позже к нему вернемся, а сейчас Павел Медведев, финансовый омбудсмен, выходит с нами на связь. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что это значит? Промсвязьбанка, те, кто держит там деньги. Вот объясните на пальцах, что им делать сейчас?
Вы знаете, ситуация разрешилась самым благополучным образом, какой только можно было вообразить. Банк будет санироваться. Это значит, что для всех его клиентов ничего не изменится. Как вот им обещали, как они написано в договорах, так оно и будет выполняться со стороны этого банка. Правда, он получит там дополнительные ресурсы от специальной организации, которую создал Центральный банк, но клиенты этого не заметят. Так что можно совершенно спокойно продолжать сотрудничать с этим банком.
Что по поводу банка Возрождения? Тут тоже нечего опасаться?
Ну, пока никакой отрицательной информации, которой можно было бы верить, я не получил, и поэтому я надеюсь, что с банком Возрождения все будет благополучно.
Вот вы знаете, когда с другими банками были подобные истории, когда санация Центробанка, все-таки эти новости воспринимались как-то тревожно. Сейчас уже спокойствие, и очередной банк, Промсвязьбанк на этот раз, то есть как-то все налаживается в этом направлении, так?
Ну, мне кажется, что Центральный банк принял очень правильное решение санировать, ну, во всяком случае, большие важные банки и ввел некоторую новую систему санирования, когда, ну, фактически за деньги Центрального банка, юридически это немножко более сложно устроено, банк санируется. Я вот в качестве финансового омбудсмена это могу только приветствовать, потому что когда банкротится банк, то я получаю столько писем, которые без слез читать невозможно, а тут я не получу ни одного. Когда-то, много лет тому назад, американцы меня научили такой присказке: вам сильно не повезло, если ваш банк обанкротился в пятницу, вам придется ваших денег ждать до понедельника. Я завидовал, ну, лет 20 американцам. А теперь уже не надо завидовать. Видите, Центральный банк даже не заставляет ждать понедельника. Просто непрерывно банк продолжает работать.
А акции Промсвязьбанка упали больше, чем на 9%, даже меньше, чем 7 копеек за штуку.
Акции – это характеристика богатства собственников. Вот санация не спасает собственников. Я не знаю, сколько потеряют собственники. Что-то потеряют, дай бог им здоровья, и надежды потерять поменьше. Но ведь мы-то должны заботиться не о собственниках. И они потерпели некоторую неудачу, не знаю какого масштаба. Мы же должны заботиться о клиентах банков, мы должны заботиться о физических лицах, которые, правда, защищены законом о страховании вкладов, но лучше бы к этому закону не прибегать, потому что у некоторых людей больше, чем 1 400 000 оказывается на счетах в банке, и тогда они добавку сверх 1 400 000 теряют. Но самое главное, от жизни банка зависят служащие, рабочие, юридических лиц. Юридическое лицо теряет деньги в банке, если банк банкротится. Никакой страховки нету, и люди не получают зарплату, очередную зарплату не получают, не говоря уже о том, что они теряют работу, и они следующие зарплаты не получат уж точно. Мы должны заботиться о клиентах.
Павел Алексеевич, вот, но тут клиенты ситуация... не пострадают, мы поняли.
Да?
Центробанк пришел на помощь, объявил санацию. Это то, что нужно тем, кто имеет сбережения в Промсвязьбанке. Вот братья Ананьевы говорят, все это конкуренция, и что в последнее время банка тяжелые испытания прошел. Что они имеют в виду?
Ну, вполне возможно, что и так, что сейчас... Все банки находятся в очень трудном положении, потому что банки самостоятельного смысла ведь никакого не имеют, они обслуживают экономику. А с экономикой не очень благополучно, хотя там в последнее время наметился некоторый рост, но рост с очень низкой позиции. Конечно, в таких условиях банкиру не приходится очень кисло. По-видимому, она не об этом и говорили.
Спасибо огромное. Павел Медведев, финансовый омбудсмен, был с нами на связи. Напомню, сегодня Центробанк объявил санацию Промсвязьбанка. А теперь обещанный Владимир Тетерин, директор по банковским рейтингам агентства РАЭКС, эксперт РА. Сейчас синхронно, пожалуйста.
По сути, сейчас банк Открытие и Промсвязьбанк находятся в очень похожих ситуациях. Понятно, что там по открытию уже функционные процессы, они начались и вовсю идут. Соответственно, Промсвязьбанку это только предстоит испытать. Акционером всех этих банков на данный момент является государство. Наверное, в текущих условиях более надежного акционера и не представить. И если говорить о том, насколько может быть велика потребность Промсвязьбанка в капитале, то сейчас оценки делать, наверное, преждевременно. То есть на рынке там есть определенные определенные слухи относительно того, насколько эта потребность может быть большой. Но единственное, что понятно уже, то, что потребность Промсвязьбанка в капитале гораздо больше, чем то, что могли оперативно предоставить его акционеры, и чем та подпитка капитала, которая была уже реализована буквально на днях в результате продажи ряда непрофильных активов с баланса банка. Понижение рейтинга отражает ослабление его самостоятельной кредитоспособности, при том, что мы понимаем, что за счет внешней поддержки и по причине системной значимости банка в любом случае Центробанк будет обеспечивать его бесперебойную и стабильную работу. То есть для рядовых вкладчиков тут рисков совершенно никаких нет.
Директор по банковским рейтингам агентства РАИКС Владимир Тетерин был с нами на связи. К следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Выборы официально назначены на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания стартует в понедельник. Сегодня об этом стало известно. Совет Федерации голосами 160 сенаторов поддержал постановление о назначении выборов президента. Глава комитета Верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, представлявший документ, напомнил, что Совет Федерации объявляет выборы на основании 102 статьи Конституции и подтвердил, что документ будет опубликован в понедельник 18 числа. После одобрения постановление на заседании выступила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она говорит, что у России есть серьезные преимущества по сравнению с другими странами, с так называемой развитой демократией. Например, в отличие от Франции, где существует так называемый фильтр, и США с еще более сложной системой, в нашей стране прямые президентские выборы. Есть чему гордиться. Элла Памфилова, глава Центра избиркома.
Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными. Избирательная система России, в состав которой входит практически 880 тысяч наших граждан, она готова, полностью готова. Мы занимаемся серьезным обучением к тому, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией. Мы также успешно впервые внедрили, опробовали на выборах в один день голосования технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом. Его применение обеспечивает качественное снижение количества ошибок при составлении протоколов. Впервые мы практически все участковые комиссии оснастим компьютерами. Это как раз позволит и QR-код ввести, и целый ряд других факторов ускорить, улучшить качество работы этих комиссий. За прошедшие 6 лет с предыдущих выборов президента у нас действительно максимально вообще либерализовано законодательство, связанное с выборами президента. У нас есть очень серьезные преимущества по сравнению с рядом стран так называемой развитой демократии, потому что у нас прямые выборы. Голос избирателя напрямую влияет на выбор президента, чего нет в ряде этих стран.
Это была Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Запись предоставлена агентством ТАСС. Итак, старт избирательной кампании будет дан 18 декабря. Желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе и Владимир Путин, напомню, заявил, что будет как самовыдвиженец избираться. Центр избирком России в соответствии с законом будет рассматривать документы о намерении баллотироваться на предстоящих выборах. Напомню, помимо Путина заявляли журналистка Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов, один из создателей движения «Наши» Борис Якименко. Что по поводу других кандидатов? Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера Компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 20 декабря, но ожидается, что им станет Владимир Жириновский. Еще свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Юнсуков, лидер партии «Женский диалог», а также предприниматель Сергей Полонский. А я напомню, что когда Элла Памфилова выступала в Совете Федерации, она говорила, что в России, в отличие от других стран, существуют прямые выборы, это наше преимущество. Вот упоминала Францию, что там есть фильтры, в США более сложная система. Одно из главных достижений избирательной системы, по мнению Центра избиркома, это отмена крепостного избирательного права. Это все, я цитирую Памфилову. Еще теперь любой избиратель избиратель может прикрепиться к любому участку, достаточно подать заявление в любую избирательную комиссию с 31 января. И добавила Памфилова, что можно будет подать в любой МФЦ, а также удаленно через единый портал госуслуг. Это информация для избирателей. Сейчас с нами на связь выходит исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно всех нас поздравить. С 18 числа стартует избирательная кампания. Принимайте поздравления.
Ну да, хотя, конечно, это, в общем, не неожиданно.
Это понятно, но официально все же сегодня это событие. Итак, Памфилова заявляет, что у нас прямые выборы, мы должны этим гордиться, зрелая политическая система. Что скажете вы?
Ну, действительно, у нас, если посмотреть на вот государство, там, скажем, и старые так называемые европейские демократии, государства, там даже большой двадцатки, мало где президент избирается именно прямым голосованием, всенародным голосованием. Или это где-то косвенные выборы, где-то вообще монархические системы существуют. То есть у нас одна из немногих стран, ну, наряду, скажем, с Францией, где происходят действительно прямые выборы президента.
Но это неоспоримый плюс.
Ну, это каждая страна решает для себя сама, как организовать свою систему конституционную, да. В принципе, мне кажется, что, конечно, это очевидный плюс и возможность для населения определить, кто будет возглавлять государство.
Центр избирком говорит, 23 человека изъявили желание участвовать в выборах в качестве кандидатов. А при этом мы напомним, что Путин на пресс-конференции заявил, что не видит, что есть конкуренты у действующей власти. Ну, понятно же или непонятно вот вам, кто одержит победу и исход президентских выборов?
Ну, знаете, вот сложно давать такую оценку. Очевидно, что по всем социологическим опросам есть явный лидер избирательной кампании. Это, ну, наверное, очевидно. Но, с другой стороны, в общем, кампания только начинается. И никто сейчас там со 100% гарантией не может сказать, как она будет проходить. И вполне возможно, что за 3 месяца, которые нас ждут, 3 месяца активной избирательной кампании, вполне возможно, что появится человек, который будет, так сказать, активно бороться за пост главы государства. И вполне возможно, что...
Вы сейчас о ком говорите? Это один из 23, один из тех, о ком мы уже слышали, или вы говорите о каком-то другом человеке, который неожиданно появится?
Без конкретного, без того, что я не имею в виду конкретно, я пока говорю в принципе. И ведь 23 это тоже далеко не окончательный список.
Нет, конечно.
Официально пока кандидатов нет вообще ни одного. В течение там 25-30 дней будет процесс выдвижения кандидатов, тогда уже мы сможем понять, какой в списке. Их может быть гораздо больше.
И все-таки, зная список тех, кто уже изъявил желание участвовать в выборах, какие прогнозы можно делать? Это будет интригующая избирательная кампания. Это будет интересная, это будет скучная, можно предположить. Вот вы как человек, разбирающийся в этом.
Я думаю, что избирательная кампания в любом случае должна быть интересна, потому что, в общем, определяется глава государства на ближайшие 6 лет, это достаточно длительный период, в любом случае будут разные идеи, разные предложения по развитию страны высказаны, наверняка они будут разные, вот, и я думаю, что в любом случае победителю придется учитывать предложения других кандидатов тоже, поэтому здесь важно, чтобы эта кампания прошла и прошла достаточно интересно.
Ну, мы этого и ждем. Спасибо. Спасибо большое. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права, был с нами на связи. Напомню, что сегодня Совет Федерации голосами 160 сенаторов поддержал постановление. Назначены выборы президента, пройдут они 18 марта 2018 года. Конечно, как многие отмечают, тут нет никакой неожиданности, но все же глава комитета Верхней Палаты парламента по конституционному законодательству Клишас, он представлял сегодня документ в Совете Федерации, говорит, что все, выборы на основании 102-й Конституции, подтвердил, документ будет опубликован в понедельник, и в понедельник же, 18 декабря, стартует предвыборная кампания. Ну, старт 18 декабря, вот желание на данный момент Центр избиркома говорит, изъявили уже 23 человека принять участие в качестве кандидатов в президенты на выборах 18 марта 2018 года, но и позже последует уже обработка документов, и кто уже будет соответствовать своим обещаниям и будет подавать документы, мы уже впоследствии и узнаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжим обсуждать актуальные главные темы этого дня после информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Говорим о главных событиях сегодняшнего дня. Госдума повысила мрот до прожиточного минимума. Сегодня в третьем чтении окончательном принят правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно документу, с 1 января будущего года мрот будет повышен до 9488 рублей и составит 85% фактического прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. А с 2019 года мрот должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Я напомню, что еще в сентябре Владимир Путин, президент на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым, пообещал, что власти повысят мрот и поручил правительству вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие 3 года внести в Госдуму проект соответствующий. Законопроект. Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, сейчас выходит с нами на связь. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что изменится после того, как сегодня Госдума приняла закон в третьем чтении? Я имею в виду для тех, кто ждал этого. Теперь прожиточный минимум будет равен МРОТ.
Нет, МРОТ. Это еще, к сожалению, не так.
Так.
Эта норма изначально была принята депутатами Государственной Думы, когда больше чем 15 лет назад принимался Трудовой кодекс, где в статье Трудового кодекса прямо написано, что не может быть МРОТ ниже величины прожиточного минимума. Но, к сожалению, все эти годы МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума. И даже сегодня, когда депутаты поддержали закон в третьем чтении, МРОТ только на 85% соответствует прожиточному минимуму в 2018 году.
Да,
и планируется, что только в 2019 году он будет равен прожиточному минимуму.
Угу.
Поэтому мы, с одной стороны, поддержали во фракции ЛДПР это решение, с другой стороны, мы подчеркиваем, что у нас, во-первых, прожиточный минимум рассчитан очень условно. На этот прожиточный минимум реально прожить нельзя. И МРОТ у нас не дотягивает до сих пор до прожиточного минимума. Это стыдно. Что касается изменений в стране.
Да.
Но те, кто получает зарплату на уровне прожиточного минимума, в связи с тем, что прожиточный минимум увеличивается, соответственно, и зарплата у них также увеличивается. К большому сожалению, у нас очень много граждан, то есть миллионами эта цифра, то есть миллионы граждан получают заработную плату даже ниже величины, ниже МРОТа. Но учитывая то, что ниже МРОТа выплачивать нельзя, работодатели выплачивают на уровне МРОТа. Поэтому сегодня, когда Госдума этот закон поддержала, далее Совет Федерации проголосует и президент подпишет, с 2018 года будет новая величина, новая величина МРОТа. Но при этом мы считаем в ЛДПР, необходимо, кроме того, что увеличивать МРОТ, те, кто получает на уровне МРОТа как минимум, а то и надо ограничить 15 тысячами заработную плату, когда не взимать подоходный налог с наших граждан. И вообще мы выступаем за то, чтобы была прогрессивная шкала налогообложения. Чтобы те, кто получает до определенной величины, например, до 15 тысяч рублей, не платил подоходный налог. А те, кто получает по миллиону в день, как у нас сегодня представитель отдельных госкорпораций, так там должен быть налог, который платят в Европе, в Америке, там порядка 40%.
Понятно. Это уже речь о других законопроектах. Спасибо большое, пояснили. Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, был с нами на связи. Он, да, особое внимание обратил, что все-таки МРОТ пока не равен прожиточному минимуму и в следующем, 2018 году, составит 85% фактического прожиточного минимума за второй квартал текущего года. А вот уже с 2019 года минимальный размер оплаты труда должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года. И вот сегодня Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон. Об этом законе еще говорил в сентябре Путин на встрече, он встречался тогда с руководителем общественной организации «Опора России», и тогда обещал, что власти повысят этот минимальный размер оплаты труда. И с 2019 года, конечно, в Совете Федерации еще будет отправлен документ, а потом его должен подписать президент. А сейчас у нас на очереди связь с другим экспертом, Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Сергей Владимирович, вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот что изменится в жизни простых людей? С 2019 года год потерпим, и МРОТ уже будет равен прожиточному минимуму.
Ну, надо понимать, что прожиточный минимум у нас определен весьма скромно. Сейчас это...
9,5 не дотягивает.
Вот, значит, соответственно, кроме того, надо понимать, что хотя у нас не так много людей, 4 миллиона получает прожиточный минимум, но у нас большое количество людей числится на неполный день, то есть на полставки, на четверть ставки, а кроме того, порядка 20 миллионов людей у нас не являются пенсионерами, но при этом нигде не работают, то фактически это люди заняты в теневой сфере, в том числе на достаточно низкооплачиваемой работе.
Но тем не менее, это же движение вперед.
Ну, давайте какие-то обозначим горизонты. Вот у нас реальная заработная плата с 2012 года, значит, сократилась на 5%. Реальные доходы, которые учитывают, кроме зарплаты, также пенсии и доход от предпринимательской деятельности, еще больше, на 10%. При том, что Владимир Путин в 2012 году обещал повысить реальные доходы на 70%. Значит, то есть пока что за последние 6 лет у нас в плане реальных доходов и зарплат движение идет в отрицательную сторону. И то, что в абсолютных цифрах какие-то зарплаты увеличиваются, здесь же нужно учитывать инфляцию. Да, средние зарплаты, например, выросли у нас с 26 тысяч в 2012 году до 38 тысяч сейчас, но, во-первых, 2/3 населения не получает даже средние зарплаты, а во-вторых, инфляция за то же время составила 53%.
Спасибо, спасибо. Я понимаю, мы все-таки обсуждаем МРОТ и приравнивание к прожиточному минимуму. Сергей Жаворонков был с нами, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Напомню, что сегодня в окончательном третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект, потом документ в Совет Федерации направит и далее на подпись президенту.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фильм «Звягинцева нелюбовь» вошел в шорт-лист «Оскара». Американская киноакадемия объявила, представила короткий список претендентов на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И одним из 9 фильмов, которые могут стать номинантом «Оскара», была названа картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Кто не смотрел, это фильм о семье с московской окраины. Там вот разводятся родители и остается ребенок. Якобы он никому не нужен, создается такое впечатление. Потом он пропадает, и родители, собирающиеся разводиться, уже строится сюжет на том, что они ищут своего ребенка, и чем все это закончится. Ну, а кто не смотрел, посмотрите. Вот в отличие от других номинаций премии Американской киноакадемии, в этой категории отбор производится в несколько этапов, и сначала свои заявки делают национальные оскаровские комитеты. О том, что Россию будет представлять «Нелюбовь» в сентябре, стало известно. Фильм Андрея Звягинцева при голосовании членов российского оскаровского комитета опередил таких соперников, как «Аритмия» Хлебникова, еще Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Ханта, цензора Константина Шелепова, заложники. Ну, в общем, теперь «Нелюбовь». Мы знаем, что в шорт-листе на премию «Оскар». Сейчас поговорим об этом с продюсером фильма Александром Роднянским. Александр Ефимович, здравствуйте. Александр Ефимович, здравствуйте. Каковы шансы получить премию? Каковы шансы получить премию, скажите? Как вы думаете?
Так говорить нельзя. 1/9, если 9 фильмов, соответственно, 1/9. Все картины без исключения, включенные в, извините за технологию, в список, короткий список, все сильные. Все победители больших фестивалей, фестивальных сетей. Канн, Венец, Берлина. Все вызывают большой резонанс. Все любимцы критики, все, без исключения, представлены своими достаточно известными, а подчас крупнейшими авторами своих стран. Иными словами, конкуренция жесткая, здесь нет очевидных лидеров, как подчас бывает, когда одна картина захватывает с самого начала внимание критики и прессы полностью и считается фаворитом, хотя далеко не всегда это заканчивается ее победой. А здесь вот прям несколько. Это может быть и блистательная израильская картина Самуэля Мооза, «Фокстрот», обладатель Гран-при, фестиваля Венеции, и обладатель «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, «Квадрат» Рубена Остланда. И отличная, кстати сказать, сенегальская картина «Фелисите», это имя главной героини фильма режиссера Алена Гомеша. Это, кстати, первый фильм из Сенегала вообще представленный на рассмотрение Оскарской академии. И очень сильная картина из Южной Африки режиссера Джона Тунгалу, который называется «Рана». И крупный, очень крупный чилийский режиссер Себастьян Лелио фильмом «Фантастическая женщина» претендует.
Есть конкуренция?
Я недооцениваю шанс фильма «Любви», конечно.
Понятно. А скажите, в чем привлекательность фильма «Нелюбовь» для зарубежной публики? В России, понятно, смотришь эту картину и как-то вот веришь в то, что это может произойти в соседней квартире, в соседнем подъезде, вот в семье. А для зарубежного зрителя?
В двух вещах. Во-первых, веришь точно так же, потому что абсолютно универсальная история. Нет ничего специфически российского, кроме обстоятельств жизни героев. Автор фильма Андрей Звягинцев просто знает свою страну, глубоко знает людей, и поэтому он действительно оперирует реальными, ну, близкими и знакомыми. Но сама по себе история эгоизма и абсолютно зацикленности друг на друге, не способны на себе только в отношениях, когда, при которых предполагают внимание друг к другу, неспособность найти общий язык, история более чем универсальная. Если есть наш опыт жизни с этим фильмом уже достаточно, ну, не сказал бы длинный, но полгода он, так сказать, по меньшей мере составил, то есть фильм выходил в прокат, мы коммуницировали со зрителями в разных странах мира, он участвовал во всех крупнейших фестивалях, и, естественно, был показан разным аудиториям. И этот опыт показов и разговоров с аудиторией свидетельствует о том, что аудитория во всех странах мира воспринимает фильм как свой. История эгоизма, история человеческой черствости.
Она такая тема вечная. Да?
Человек, в этом универсальность.
Она знакома.
Да, всегда Звягинцев как художник исследует человеческую природу. Он не социальный художник. Это очень большая ошибка, когда многие рассматривают его как художника политического или социального. Он к этому не близок. Он просто очень точно рисует действительность, в которой живет. Но всегда исследует прихотливый, такой затейливый характер человеческого поведения, предлагаемых им житейских обстоятельств.
Спасибо большое, Александр Ефимович. Мы будем следить и болеть за фильм «Нелюбовь». Александр Роднянский, продюсер фильма, был с нами на связи. Я напомню, что Американская киноакадемия объявила короткий список претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И одним из 9 фильмов, которые могут стать номинантом «Оскара», вот как раз выступила картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Александр Роднянский, кстати, продюсер фильма, подчеркнул, что вот эта тема, которая раскрывается в этой кинокартине, она не только близка русскому зрителю, российскому зрителю, но и тем, кто смотрит эту картину за рубежом. Будем болеть за все картины, ну и, конечно, «Нелюбовь» посмотрим. По словам Роднянского, это будет неожиданностью, кто получит премию, потому что конкуренция очень жесткая. А сейчас мы будем разговаривать в эфире с кинокритиком-киноведом на эту же тему, Роман Григорьев. Нет, не получается у нас связаться. Но, тем не менее, еще раз напомню, что короткий список «Фильм «Нелюбовь» вошел в шорт-лист «Оскара». И мы говорили с Александром Роднянским на эту тему, и сейчас поговорим с Романом Григорьевым. Роман, здравствуйте, слышите меня?
Добрый день.
Как вы оцениваете шансы? Шансы картины «Нелюбовь» теперь в шорт-листе «Оскара».
Ну, у «Нелюбви», в общем, хорошие конкуренты.
Да, про конкуренцию мы уже слышали. Вот из уст Роднянского говорит, конкуренция жесткая. Но при этом фильм может получить премию?
Ну, может, конечно, как и любой из этого списка. Там, по-моему, 9 всего фильмов. Да. Но я, честно говоря, не все из них видел. Мне, как зрителю, наверное, больше понравились фильм «Нелюбовь» и «О теле и душе» венгерский, который, кстати, был в прокате в нашей стране. Можно было посмотреть. Это очень трогательная картина, как раз наоборот, там про любовь. И фильм «Квадрат» тоже был у нас в прокате. Могли его при желании посмотреть люди. По-моему, где-то в Москве еще сейчас идет.
Ну, кстати, вы отслеживали вот в прокате эти фильмы, которые теперь на «Оскар» претендуют, они популярностью пользовались?
Ну, я могу сказать про, наверное, прокат, который был в Москве,
да.
То есть ограниченный какой-то, конечно, пользовался популярностью, но это специфическое кино, которое, в общем, тому же...
Не для массового зрителя.
Странное, не для массового зрителя, и здесь как раз, несмотря на то, что, в общем, это не массовое кино и не любовь Звягинцева, но она была в широком прокате. Просто, мне кажется, шансы у нашего фильма, они более высокие, что ли, потому что вот картины, которые видел я, они, ну, как бы нишевые, что ли, немножко. И, конечно, здесь будет учитываться понятность универсального киноязыка, которым сделана работа.
А не любовь как раз понятна.
Картина Звягинцева, да, она понятна абсолютно многим, почему и вызывает столько эмоций, потому что, в общем, задевает струны любого зрителя, потому что по ним, в общем, получается, что Звягинцев проводит не смычком такого виртуоза Москвы, а прям вот напильником грубо, потому что, ну, многие не выдерживали после сеанса, вылетали, звонили каким-то близким, родным, то есть это не то, что вот давайте поощрим русских, но это просто действительно такой язык у режиссера универсальный, эту картину поймут в любой точке мира, потому что везде есть такие семьи, это не только чисто российская проблема. Ну да, это не как бы проблема вечная, не новая. Просто он ее хорошо показал,
раскрывает.
И поэтому шансы
Спасибо.
Высокие.
Спасибо большое. Пожалуйста. Роман Григорьев, кинокритик, киновед, был с нами на связи. Напомню, «Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара».
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Синоптики обещают, что рекордные ливни накроют Москву уже завтра, 16 декабря. Мы побеседовали с заместителем директора гидрометцентра Геннадием Елисеевым. Беседовал мой коллега Глеб Валентинов. Давайте послушаем, что нас ожидает в выходные.
Выходит такая небольшая волна с юго-запада на район Москвы. И в связи с этим ожидается такая погода неблагоприятная, в общем. В субботу во второй половине дня, наверное, ближе к вечеру, там начнутся дожди. Может выпасть, вот по последней модели, 5-8 миллиметров вполне может выпасть осадков в виде дождя. Значит, они будут продолжаться в ночь и, наверное, первую половину дня воскресенья в связи с влиянием этой волны. Дождь, который будет переходить, наверное, к середине дня в мокрый снег, снег. Медленные осадки по нашей классификации может выпасть там, ну, миллиметров 15 вот за процесс субботу-воскресенье. Где-то в отдельные районы может до 20 миллиметров выпасть, да, то есть довольно много. Но это за двое суток, но это не есть там такое какое-то из ряда вон выходящее и там катастрофа, но серьезное такое, да, достаточно событие в метеорологическом смысле. Вот, а дальше в тылу этого циклона ожидаем понижение температуры 18-го, ну, тоже с осадками, 18-го снег, мокрый снег, и, может быть, местами и сильный 18 декабря, налипание мокрого снега, температура уже будет пониже, минус 1, плюс 1, около нуля в Москве, такая самая неприятная температура, и по области минус 2, плюс 3. Суббота, воскресенье, температура вот днем будет достаточно высокая, 2,7 градусов, прогноз от 2 до 7 градусов. 16 декабря и 17 декабря тоже 2,7 градусов, первую половину дня, а к вечеру будет понижаться до минус 1.
Это был заместитель директора гидрометцентра Геннадий Елисеев. Рассказал нам о ливнях, которые накроют Москву уже завтра, 16 декабря. С ним беседовал мой коллега Глеб Валентинов. А далее программа «Русский бизнес».